Глава 23. Атомная электростанция. Боевое применение оружия на основе шаровой молнии случилось значительно раньше, чем мы предполагали. Времени было около полудня, когда рассвет получил приказ срочно отбыть на новое место, полностью снаряженным к бою. Дополнительно сообщалось, что это не учебная тревога. Одно отделение, вооруженное двумя орудиями, выпускающими шаровые молнии, улетело на вертолете. Полковник Сюй, Линь Юнь и я отправились вместе с ними. После короткого полета, продолжавшегося не больше 10 минут, мы приземлились. Дорога на машине по проходящему неподалеку шоссе заняла бы не намного больше, так что действительно речь шла о чем-то серьезном. Выгрузившись, мы тотчас сообразили, где находимся. Прямо перед нами в лучах солнца сиял огромный белый комплекс, который несчетное количество раз показывали по телевизору. Сразу же бросалось в глаза громадное колоннообразное сооружение посередине. Это был мощный ядерный реактор, построенный совсем недавно, самая мощная атомная электростанция в мире. С нашего места электростанция казалась совершенно безлюдной и спокойной. Однако повсюду вокруг царило оживление. Вооруженные до зубов бойцы военной полиции выпрыгивали из подъезжающих армейских грузовиков, а стоящие рядом с джипом три офицера внимательно рассматривали комплекс в бинокль. Побросав пистолеты-пулеметы на землю, бойцы спецназа спешно надевали бронежилеты. Проследив за взглядом Линь Юнь, я увидел на крыше здания нескольких снайперов, нацеливших винтовки на реактор. Вертолет приземлился во дворе общежития для сотрудников электростанции, и старший полковник военной полиции, не сказав ни слова, провел нас в зал совещаний, превратившийся во временный штаб. Несколько офицеров полиции и армейского спецназа столпились вокруг мужчины в строгом черном костюме, разглядывающего большой план внутренних помещений реактора. Старший полковник сообщил нам, что этот человек руководит операцией. Я узнал его по частым появлениям на телеэкране. Присутствие столь высокопоставленного должностного лица красноречиво указывало на то, насколько ситуация серьезная. «Что здесь делают регулярные войска?» — спросил какой-то офицер полиции. «Все и так усложнилось до крайности».
«Ох, это я попросил Главное управление вооружения пригласить их», — сказал руководитель операции. «У них есть новое оборудование, которое может оказаться полезным».
Он впервые с момента нашего появления оторвался от изучения плана, и я отметил, что у него на лице нет и тени напряженности и тревоги, охвативших всех вокруг. Вместо этого присутствовала едва заметная усталость от рутинной работы, что в данной ситуации являлось свидетельством внутренней силы.
«Кто из вас здесь главный?» «О, здравствуйте, полковник», — обратился мужчина к Сюй Вэньчэну. «У меня два вопроса. Во-первых, может ли ваше оружие уничтожить живую цель, не нанеся вреда оборудованию внутри комплекса?»
«Так точно.
И второе. Предлагаю вам вначале ознакомиться с текущей обстановкой, после чего я задам свой вопрос. Давайте продолжим».
Внимание всех присутствующих снова оказалось приковано к подробному плану комплекса. Старший полковник, который привел нас в зал совещаний, жестом предложил проследовать за ним, и мы прошли в соседнюю комнату. Дверь в нее была распахнута настежь, и из комнаты выходили уложенные наспех провода. Старший полковник пригласил нас сесть.
«Времени очень мало, поэтому я буду краток. Сегодня в 9 часов утра 8 вооруженных террористов захватили ядерный реактор электростанции. Они проникли сюда, захватив автобус со школьниками младших классов, направлявшимися на электростанцию на экскурсию, и в ходе захвата реактора убили 6 охранников. В настоящий момент террористы удерживают 35 заложников, 27 школьников и учителей из автобуса и 8 сотрудников электростанции».
«Откуда они?» — спросила Линь Юнь.
«Террористы из Эдемского сада».
Я слышал об этой международной террористической организации. Даже самая благая идея, доведенная до крайности, может стать опасной, и Эдемский сад служил красноречивым тому примером. Все началось с группы людей, решивших бежать от современных технологий. Они основали экспериментальное микрообщество на одном из островов в Тихом океане в попытке освободиться от современных технологий и вернуться к природе. Подобно многим похожим организациям по всему миру, первоначально это закрытое сообщество не проявляло никаких агрессивных тенденций. Но время шло, и оторванные от окружающего мира отшельники проникались все более радикальными взглядами. Бегство от технологий сменилось ненавистью к ним. Уход от научных достижений превратился в борьбу с ними. Фанатики-экстремисты покинули свой остров, прозванный Эдемским садом, поставив своей целью уничтожение всех современных технологий и возвращение мира в первобытное состояние. Начались террористические атаки. В отличие от прочих террористов, члены Эдемского сада выбирали цели, ставящие в тупик широкую общественность. Они взорвали европейский синхротрон, сожгли две крупнейшие генетические лаборатории в Соединенных Штатах, уничтожили крупный резервуар, улавливающий нейтрино, спрятанный в глубокой шахте в Канаде, и даже совершили покушение на трех лауреатов Нобелевской премии в области физики. Поскольку все эти объекты фундаментальной физики и ученые не имели достаточной охраны, Эдемский сад раз за разом праздновал успех. Но впервые террористы совершили нападение на ядерный реактор.
«Какие меры вы приняли?» — спросила Линь Юнь.
«Никаких. Мы выставили оцепление на значительном удалении от электростанции, но не осмелились приблизиться к реактору. Террористы заложили взрывчатку и могут в любую минуту его взорвать».
«Насколько мне известно, все мощные ядерные реакторы имеют толстый и прочный корпус, несколько метров особо прочного железобетона. Какое количество взрывчатки смогли пронести террористы?»
«Небольшое. Они захватили лишь маленькую ампулу с красными таблетками».
Когда мы с Линь Юнь услышали эти слова старшего полковника, нас охватила ледяная дрожь. Может быть, Эдемский сад и ненавидел современные технологии, но ради достижения своих целей террористы готовы были использовать любые доступные средства. На самом деле, по части новых технологий, эта террористическая организация была самой продвинутой в мире. В ее рядах было много ведущих ученых. Красные таблетки являлись их собственным изобретением. Обогащенный уран в оболочке из какого-то наноматериала. При достаточном ударном воздействии цепная реакция ядерного деления начиналась и без сверхкритического давления. Технология была проста. Заварить дуло крупнокалиберного оружия, поместить в ствол несколько красных таблеток и вставить в патронник патрон с пулей с тупым наконечником. При выстреле пуля ударит в красные таблетки, начиная ядерную реакцию. Когда Эдемский сад с помощью такого приспособления успешно разломил на три части самый большой в мире синхротрон, упрятанный на глубине нескольких километров под землей, в одночасье весь мир оказался объят ужасом. Прежде чем вернуться в зал совещаний, старший полковник предупредил нас.
«Находясь там, следите за своими словами. С террористами установлена двусторонняя связь».
Войдя в зал, мы увидели, что военные и полицейские смотрят на большой экран. На нем происходило что-то странное, и на мгновение мне показалось, что произошла какая-то ошибка. Учительница проводила урок с группой школьников младших классов. У нее за спиной была большая панель с обилием мигающих лампочек и приборов. По всей видимости, дело происходило в центре управления реактором. Мое внимание привлекла сама учительница. Лет 30 с небольшим, скромно одетая, осунувшееся лицо, отчего болтающиеся на золотой цепочке очки казались особенно большими. В глазах тонкий ум. Голос ее был мягкий и ласковый, и, слушая его, я ощутил, как тревога и беспокойство отступают. Я тотчас же проникся уважением к учительнице, которая привела своих учеников на экскурсию на атомную станцию, сохранила выдержку перед лицом опасности и теперь пыталась успокоить школьников, взывая к чувству долга, что было похвально.